Подумав о военной поддержке, я вспомнил о том, что с базы собирались вызвать подмогу. Почему Круглов их не ждет, а обратился ко мне? На то могло быть несколько вариантов. Первый, он пообещал мне костюм и намеревался отдать. А костюм в бункере. Понятно, что в одной компании с военными мне не ужиться, грохнут. И он об этом подумал. Второй вариант. Он сдрефил. Боится, что наемники начнут повторную атаку раньше, чем прибудут военные. Тем более, что вертолетов-то не слыхать. И решил смотаться до их прибытия. Третий вариант простой. В горячке событий Круглов забыл о подмоге со стороны военных. Четвертый еще проще. Он и не знал, что командир экипажа вызвал подмогу с базы. В этом случае ему лучше и дальше не знать об этом. А то передумает, того и гляди. И плакал тогда мой костюмчик, заработанный в честном бою. Вернувшись к профессору, я сообщил ему о нашем решении. «Тогда надо выдвигаться», — сказал он. «Дорогу к янтарю знаете?» «У меня карта и GPS», — ответил я. «Собирайте своих людей». На сборы не ушло много времени. Уже через 2 минуты Артём, Круглов и двое его уцелевших коллег спрыгнули с платформы и гуськом пересекли железнодорожные пути. Все наушники были вооружены пистолетами, поэтому по ходу движения мне пришлось обчистить 3 трупа и раздать очкарикам автоматическое оружие. Вряд ли они могли хорошо им пользоваться, но для плотности огня, если что, сойдет. Я двигался впереди колонны, за мной Круглов, потом его коллеги. А замыкал отряд Артём. Он взял мою снайперку, с которой, как выяснилось, обращался ловчее меня, а я полностью снарядил автомат с подствольником. И тут, за рельсами, я неожиданно увидел еще одно тело. Это был наемник, которого сняли военные до нашего появления. Потому что из этой точки огонь по нам никто не вел. А рядом с телом... Рядом с телом лежала превосходная автоматическая винтовка ГРС-301. Мой АК-47. Она превосходила почти по всем показателям. Ну уж по мощности, дальности и точности боя с гарантией, при том же калибре. Патрон, правда, другой, тот, который шел для снайперки, перешедший к Артему. Но и надежность у нее была ниже, чем у калаша, особенно в условиях зоны. К тому же, у нее не было подствольника, поэтому автомат бросать нельзя. Я остановился, достал из перегруженного рюкзака обрез двустволки и выкинул вместе с патронами, снаряженными картечью. Все, перерос. Из него удобно мочить кабанов-мутантов и бандюков в подземельях, когда встречались, но тут, на севере зоны, требовалось переосмысление огневой мощи. Тут и опасности другие, и местность, и противник куда более оснащенный. С ружьем тут прыгать, собак смешить. Да и с автоматом тоже можно было бы расстаться, если бы не подствольник и не куча патронов к нему. Тут нужно оружие, способное поражать противника не куда-то, а в голову метров с 50, устойчиво, а то и со 100. Иначе жизнь станет тягостной и очень короткой. Тут выживали сталкеры, вооруженные хорошо и имеющие средства это вооружение обслуживать, менять и снабжать боеприпасами. Остальных, вроде меня, зона выдавливала на юг. Вот и мне пришел срок поменять уровень. Видимо так, хотя с другой стороны, хорошо вооружались и сдвигались на север тут те, кому зона нравилась. Кто не представлял жизни за ее пределами, ну, вроде тех же монолитовцев, обретших здесь свою святыню, или сталкеров из свободы, эдаких пиратов-анархистов, которым не нравятся законы гражданской жизни. Я не относился ни к тем, ни к другим, поэтому обосновываться в зоне не думал. На вооружение деньги не тратил, берег на светлое будущее. Они ведь были деньги. В мою голову не приходило купить на них гром, к примеру, с которым я при моей стрелковой подготовке мог бы проходить сквозь десятки противников. Пугало даже не столько цена на сам гром, сколько цена на патроны к нему и маленькая вероятность того, что они отыщутся у поверженного противника. Над каждым выстрелом по минуте думал бы. Но тут все иначе. Когда против тебя выходит боец с громом, а тут такие, я уже понял, будут... А тут такие, я уже понял, будут. Придется брать что-то адекватное. И патроны у поверженных противников тут тоже найдутся, потому что по эту сторону Долговской базы у всех оружие на порядок лучше. Винтовка оказалась в неплохом состоянии, что порадовало. Из нее без всякой оптики можно поражать цели с дистанции в 200, а то и в 300 метров. А со стал упить в голову, когда противник засел в укрытии и не бегает. Находка меня порадовала. Жаль только, эта штука без оптики. За углом под гаузом мы заметили еще одного мертвого наемника. С той же винтовкой. Похоже, вперед к платформе они выдвинули молодняк с автоматами, а ветераны били издалека из ГРС-301. Следовательно, они отошли без особых потерь. А это означало, что встреча с ними нам, скорее всего, еще предстоит. Артем тоже довооружился, прибрав к рукам трофейную винтовку. Заодно к ней у поверженного противника оказались две пачки патронов, которые мы радостно поделили. Это было уже кое-что. Подумав, мы решили избавиться от одного автомата, бросили тот, что без подствольника. Все таскать с собой попросту невозможно. По дороге могут попасться, я уже понял, и более ценные штуки. А автомат тут не обладал такой ценностью, как по другую сторону Долговской базы. Пожалуй, он имел тут такой же статус, как ружье на юге. То есть занимал нижнюю нишу огневой мощи. А это означало, что его можно подобрать на каждом шагу. Миновав станцию и оказавшись между депо и складскими помещениями, мы сгруппировались плотнее, чтобы никто не отстал. Но дальше нам предстояло пересечь весьма неприятное место – узкий проход между сетчатым забором и высоким бетонным зданием. В этом коридоре, попадя мы под прицел, всем пришлось бы туго. Поэтому, уже не экономя автоматные патроны, я прочесал кусты впереди несколькими очередями. Никто не ответил. Тогда я придержал остальных и ползком выдвинулся к углу здания, чтобы заглянуть за него и оценить обстановку. Нас действительно ждали, но не в кустах, как я предположил поначалу. Противник занял куда более выгодную позицию среди бетонных плит за углом. Стоило высунуться, как наш отряд мигом прижали бы очередями к забору и отрезали путь к отступлению. А сидеть в простреливаемых кустах дураков не оказалось. Да, бойцы на северной стороне не в пример лучше тех, с кем приходилось сталкиваться на юге. Это вам не бандиты, только и умеющие мелочь из киосков вышибать. И инкассаторов в городах грабить. Тут уже в людях чувствовался тактический и стратегический опыт ведения серьезных боевых действий. Вот почему вояки не спешили сюда соваться. Это было бы равносильно переходу границы вражеского государства. Техническая оснащенность наемников не хуже, а во многом и лучше, чем у военных, не считая вертолетов, конечно. Хотя поговаривали, что у сталкеров из «Свободы», которые тоже укоренились севернее Долга, есть танки. Мало, но есть. Не представляю, правда, как на них ездить, если кругом аномалии. Несмотря на то, что я старался быть осторожным, из-за плит меня сразу заметили и открыли такой плотный огонь, что я предпочел спрятаться. Но это наемников лишь раззадорило. Двое выскочили из-за плит, бросились в траву и, двигаясь перекатом, лупанули очередями в коридор между забором и зданием. Мы оказались как в тире, только в роли мишеней, а не стрелков. Но тут, как ни странно, отличился профессор Круглов. Мы все бросились на землю, спасаясь от пуль, а он с криком «Ура! Держите меня, семеро!» вскочил во весь рост и принялся поливать противника из автомата. Урона не нанес никакого, высадил весь магазин, но подавил врага психологически. Наемники от удивления опешили и опять же перекатом ушли обратно под прикрытие бетонных плит. Я добрался до ученого и подсечкой под колени сбил в траву. «Не высовывайся так!» – прошипел я ему в ухо. «Твоя задница стоит для меня столько же, сколько противорадиационный костюм. Будь любезен держаться в тылу!» Артем прыснул смехом. «Нечего прикалываться!» – одернул я его. «Мы по уши в дерьме, ты ржешь!» «Гранаты доставай!» – тоном, какие бывалые, говорят, с салагами, – посоветовал он. «Будем по очереди метать их навесиком за плиты. А вы, медноголовые братья, лупите из автоматов во все, что покажется. Кроме нас!» «Вам же, господин профессор, я рекомендую сменить опустевший магазин!» Все как-то сразу воткнулись, кто тут сейчас командир. Даже я воткнулся. От Артема струилась несгибаемая воля и такая уверенность, словно он с 17 лет полками командовал. А нынешняя стычка для него так, развлекуха. Мы достали из рюкзака спертые у военных гранаты оборонительного действия, сдернули кольца и метнули их за плиты. Сначала швырнул я, тут же из-за плит донеслось: «Осторожно, граната!» И наемники числом человек 5 рванули в сторону. Через секунду туда полетела граната Артема. Я сразу понял его тактику. Он решил, не жалея гранат, выгнать врага из укрытия. Тогда я метнул следующую гранату еще дальше, прямо в гущу отступающего противника. Первая лимонка рванула за плитами, не причинив никому вреда. Но ни я, ни тем более Артем этого от нее и не ждали. Зато вторая долбанула уже недалеко за спинами убегающих, разом скосив осколками рейгард из двух бойцов. Не думаю, что насмерть, все же ребята в серьезных брониках, но ноги высокоскоростными осколками им переломало, будь здоров. Все же F1 не праздничная хлопушка.